Нет, давайте все-таки сосредоточимся на этой, на этих непростых вещах. На самом деле мы находимся уже ближе к завершению. У нас осталось-то всего 2-3 странички Маймера, по которому было уже, наверное, уроков 5-6, я так думаю. И занимались мы достаточно большим кругом вопросов. И сейчас, если говорить о последних вопросах, то дошли мы до необходимости понять стих, в котором имена Ава и Адней связываются с разными типами привлечения, с разными уровнями божественности. И, ну, поскольку я, честно говоря, забыл уже откуда, или мы тогда так и не посмотрели, из книг пророков. Как же он говорил? Забыл я текст, к сожалению. Вышхохани. Оставил меня Авая, а Адней забыл меня. Ну, в качестве такого, раз, в принципе, это уже обсуждалось достаточно пространно в самом Маймере, имена Авая и Адней – это пара имен, которые принципиально различают, вообще, в общем плане, имена, божественные имена. Это, ну, наверное, можно так выразиться, обозначение определенных уровней божественности, определенных ступеней божественности. Каждое из имен обладает какой-то спецификой, оно обозначает божественность совершенно специфического уровня, которое отлично принципиально от божественности, которая обозначается другим именем. И в этом плане имена Авая и Адней – это имена, ну, в каком-то плане, если, опять же, так, если так можно выразиться, функционально, они противопоставлены друг другу. Авая, имя Авая, четырехбуквенное имя, указывает на божественность, как она выше мироздания, как она направлена на распространение, вот, на, с одной стороны, на распространение, на оживление мироздания, с другой стороны, мирозданием априорно эта божественность не воспринимается, просто потому что она настолько масштабна, что она в сосуды восприятия мироздания не вписывается, не может быть воспринята, скажем. Да? Имя Адней, которое в общем плане соответствует аспекту Малхус, оно представляет собой нечто подобное имени Елыким. На прошлом маймере, на прошлом занятии мы как раз об этом чуть-чуть говорили, и Рэбе это отмечал в маймере. То есть это нечто подобное футляру солнца. Помните, Шемеш Умогин, Авая Елыким. В Дилем говорится «солнце и щит», Авая Елыким. Внутренняя Тора объясняет это как разъяснение пары Авая Елыким, подобный Солнцу и его щиту. Согласно вот нашей народной космологии, у Солнца есть футляр, есть такое покрытие, которое позволяет, собственно, нам воспринимать свет Солнца. Если этот футляр убрать, то мироздание не сможет вынести свет Солнца. Так вот, подобно фильтр. Тому... А?
Как фильтр,
да. Как то начало, которое, с одной стороны, скрывает свет, с другой стороны, именно тем самым делает его воспринимаемым и... тем, что может нести позитив, а не уничтожать, скажем, то, что может оживляться, освещать, согревать, там, ну, в общем, что-то давать вместо того, чтобы отнимать. Так вот, имя Элейким, солнце и щит, Авая Элейким. Имя Элейким по умолчанию в наших рассуждениях, это и есть вот этот вот щит, который скрывает божественность, который не дает возможности, который с одной стороны скрывает божественность, с другой стороны дает возможность тем самым миру осуществиться в той форме, которая Всевышнему нужна. То есть в форме, в которой мир будет с одной стороны ощущать собственную автономию, с другой стороны он будет божественным, он будет формой воплощения божественности, он будет... светлым, в нем будет добро и так далее, он будет обладать способностью к жизни, к функционированию и так далее. И имя Адней, говорит Рэбе в этом маймере, это нечто еще в большей степени футлярное, то есть это еще более внешнее покрытие, это тоже аспект, который соотносится с именем Авая, как вот футляр солнца с солнцем, то, что сдерживает на первый взгляд божественный свет. И когда мы говорим с вами об оживлении миров, то мы можем в этом оживлении миров выделить два аспекта. С одной стороны, привлечение света, как оно приводит к существованию миров в, ну, как бы на базовом уровне, скажем, в исходной позиции, штатно. То есть, ну, ничего в мире не будет происходить, евреи перестанут все молиться, никакой инициативы снизу не будет, просто мир вот замрет в той фазе, в которой он, скажем, был сотворен, вот был сотворен мир, еще человека не было, он же существовал, правильно? А, правда, Всевышний не дожидался, чтобы человек был сотворен, он попросил о дожде, и чтобы пошел дождь, но это уже другой разговор, он существовал. И вот мир обладает способностью к существованию, который наделяет его божественной жизненностью, естественно, потому что у мира собственной жизненности, собственного существования нет. Вот эта базовая жизненность, она привлекается из имени Адный. То есть имя Адный обуславливает способность мира существовать вот в этом базовом режиме, в исходном режиме, в штатном режиме. И есть добавление к этой жизненности. Строго говоря, Всевышний сотворил мир не для того, чтобы он сотворился и вот существовал в этой базовой форме там, бесконечно. Он сотворил мир для решения определенной задачи. То есть, ему было интересно, как говорится в стихе, который мы с вами, вернее, не в стихе, а в высказывании мудрецов из Мидраша, которые мы обязаны знать наизусть, не знаю, знаем или не знаем, не сайви, а кое были, если сборы дира зоба тахтойним. Вожделеется святому благословенному, чтобы у него было жилище в нижних мирах. Вот это была отправная точка творения, желание, затея, замысел сотворить нечто, с одной стороны, ощущающее собственную отдельность, с другой стороны, каким-то образом в результате самопреобразующееся вот в Царство Всевышнего, стремящееся к соединению с Творцом, стремящееся к раскрытию Творца и так далее. То есть, Всевышний в начале творения, мы довольно какие-то общие темы обсуждаем, но так иначе не обойти этой стороной. Всевышний с самого начала в творение вложил определенную задачу. Он хотел, чтобы творение, будучи созданным вот в такой вот базовой форме и обладающей способностью существовать в такой форме, там, какой-то промежуток времени, оно в результате не стояло на месте, а чтобы оно стало изменяться. Чтобы в нем раскрывалась божественность все больше и больше, причем по инициативе творения, чтобы вот происходило какое-то развитие в этом направлении. И эта задача, она решается в результате изучения Торы, выполнения заповедей. В основном евреями, поскольку у них есть отношение к Торе и заповедям совершенно иное, нежели у всех других народов, а тем более у там, животных, растений, минералов. Занимаясь пасуком, где пророк говорит от лица еврейского народа: «Оставил меня Авая, а Адный забыл меня». Он начинает говорить, начинает заниматься разбором, сравнением между собой вот этих вот понятий. «Оставил меня и забыл меня». Причем тут «оставил и забыл»? Естественным образом разговор переходит в обсуждение ситуации с Иосифом, который, помните, после того, как он попал в тюрьму, там, ну, в события в Египте, сюжет, наверное, общеизвестен. Виночерпий пообещал ему, если он спасется, там, замолвить за него словечко. А в результате, говорится, и не вспомнил Виночерпий о Иосифе, и забыл о нем.
Ну, да, Иосифа была
там,
проблема.
И там тоже, да, что он положился... Да, но это да. сейчас давайте не будем на это отвлекаться. И так много всякой информации, которой мы запутаемся. Зор задает вопрос. Естественный совершенно для любого человека, который привык внимательно относиться к тексту Писания. Что значит «не вспомнил и забыл»? Так если он не вспомнил, но он, естественно, забыл. Если он забыл, то он, естественно, не вспомнил. Зачем и то, и другое? Виночерпий не вспомнил о Иосифе и забыл. И дальше Рэбе объясняет, что на самом деле в идее забывания, по-русски это и то, и другое забыл, наверное, в идее забывания есть два аспекта. Один аспект – это когда просто не происходит памяти, отсутствует память. Чем это обусловлено? Скажем, тем, что человек не сосредоточен на каком-то предмете. Я не сосредоточен постоянно на материале каком-то, там, скажем, учебном. Я, естественно, его забываю. Меня попросили что-то сделать, но я не придал этого большого значения. И в результате я не вспомнил об этом. Не то, что я специально забыл, не то, что я во вред это сделал, там, или что-то такое, что-то мне помешало. Просто я был недостаточно сосредоточен. Это, ну, как бы назовем это мужским забыванием, поскольку в мужчине присутствует аспект дас, присутствует аспект хохмы, его забывание, оно вот такое по своему существу. Женское забывание, забывание со стороны нуквы, имеет другой характер. Это именно забывание. Не память, а забывание. Это ситуация, в которой есть факторы, которые заставляют человека забыть те вещи, которые скрывают от него существо. Ну, предположим, человек перенес какую-то болезнь, там, пример можно привести. И у него изменения какие-то в голове произошли, и в результате этого травму получил. И в результате этого забыл какие-то вещи. Да? Это вот такое забывание. И какое это имеет отношение к нашим рассуждениям? Это имеет отношение прямое к уровням божественности, которые обозначаются именами Авая и Адной. На уровне имени Авая невозможно на самом деле забывание. Поэтому, когда пророк от лица еврейского народа обращается ко Всевышнему, он говорит: «Авая меня оставил». Что значит «оставил»? В изгнании, когда возникает вот эта вот возможность самой идеи забывания, на самом деле, во взаимоотношении с той божественностью, которая обозначает, на которую указывает имя Авая, не происходит забывания как такового, не происходит сокрытия. Происходит отстранение этого аспекта, оно недостаточно раскрывается, недостаточно, скажем, сосредоточено на низе, что обуславливается, там, на это есть много причин, в частности, то, что евреи недостаточно сосредоточены на божественности. И поэтому Авая, можно сказать, только что он оставил. А об аспекте Адны можно сказать, что он забыл, потому что речь идет на уровне Адны о божественности, которая, ну скажем, адаптирована под миры. Она оделась в сокрытие миров. И на этом уровне возможно прямое забывание, Кавиохал. Плюс к этому, какую-то важную вещь хотел сказать, и, честно говоря, забыл. Сейчас, одну секунду. И последняя тема, которую мы подняли, это причина, по которой на самом деле забывание происходит, строго говоря, именно на уровне Адны. Дело в том, что на уровне базового осуществления миров у евреев нет никакого преимущества перед другими творениями. Все творения, они, ну, в общем, своей деятельностью, своим существованием и своим, ну, там, скажем, своей обращенностью ко Всевышнему в идеале, они возбуждают во Всевышнем стремление продолжать существование этого мира. И в этом плане евреи не только не впереди планеты всей, а они, в общем, уступают ангелам, и им, в общем, рядом с ангелами и делать, собственно, нечего. Потому что мы с вами материальные люди, из плоти и крови, у нас куча недостатков. И мы вообще склонны, ну, как-то вести себя, может, не всегда правильно от рождения, только там работой с собой, перевоспитанием себя, там, какими-то там работой над собой, мы можем этого избежать. А у ангелов этой проблемы нет, они идеальны. Их любовь и страх, она у них природная, с одной стороны, они ничего в ней не могут изменить, они не работают над собой, они роботы в каком-то ключе. Но, тем не менее, их любовь и страх, они очень возвышены. И нам с ними конкурировать не впору. Вот в этой области, где речь идет просто о жизни, ну, в каком-то плане обращенной ко Всевышнему, ангелы впереди нас. И на их фоне мы не смотримся очень красиво. Наоборот, у нас неизбежно есть какие-то недостатки, какие-то там, провалы, проколы и так далее. И поэтому на этом уровне возможно создание ситуации, когда Адны и Шихахани, когда с Адной Господь забыл меня. Вот. А на уровне Авая, то есть на уровне изучения Торы и выполнения заповедей, а Торы и заповеди, они называются Тора Авая и Мицвы Авая, то есть они связываются именно с именем Авая, вот там как раз ангелам с нами не конкурировать совершенно невозможно. Почему? Потому что Торы и заповеди, они были переданы евреям, и совершенно не ангелам, принципиально не ангелам. Это наше уникальное наследие, и в этой области, ну, кроме нас, никто действовать не может. Поэтому в этой области мы вне конкуренции, скажем, и вне забывания. То есть забывание в отношении нас быть не может. Все, наверное, я так думаю. Вегайну давка кшенишом сесуэл микаблим пхина сахираем вихицуэниус. И вот это забывание, которое связано с именем Адной, может происходить только тогда, когда еврейские души, они получают питание со стороны задней и со стороны внешней божественности. Декшемика, блин, мипхины запнимиус, то есть со стороны имени Адны, а не со стороны имени Авая. Потому что когда они получают питание со стороны внутренней, а с Йойра Авая поновилдеху давка, тогда реализуется то, о чем говорится в благословении Кааним. Йойра Авая поновилдеху. Ивреху Авая вишмиреху. Йойра Авая поновилдеху. Будет светить Бог своим лицом тебе. И слово понов, как обычно, мы истолковываем как указание на пнимиус, на внутренность, на внутренние аспекты, то есть на наиболее сущностные аспекты в наших рассуждениях, скажем, на аспекты божественности, на которые указывает имя Авая. А волкшими каблем мипхина сахираим, а рейгам микаблем алидея аинсорим худу. А вот когда евреи получают через заднее крыльцо, как бы, когда они получают жизнь, когда они ставят себя в позицию, когда они получают жизнь не изнутри, а снаружи, из внешних аспектов, то они неизбежным образом получают свою жизнь через Айн Сорим, то есть через 70 вельмож, через те начала, которые становятся источником жизненности, которые являются источником жизненности для нееврейских народов. Вайн Маши Косову Мезе Беседу Диалмас Клаводе Маину. Смотри, в Сидуре, имеется в виду Сидур с толкованиями хасидизма, в таком-то месте. Понятна эта идея, это пересказанное иными словами то же самое, что мы сказали с вами до этого. То есть, и когда происходит время, мы выше сказали, во взаимоотношениях на уровне Авая не может быть забывания. В взаимоотношениях на уровне Адны забывание быть может. Здесь мы получили объяснение такое. Потому что, занимаясь Торой и заповедями, еврей получает жизненность изнутри, то есть из внутренних аспектов божественности, и там забывание невозможно. Там не может быть того, что могло бы закрыть еврея, как бы спрятать его, помешать, создать сокрытие в отношении него. А на уровне внешнем, если еврей избегает Торы и заповедей и занимается вещами нееврейскими, то тогда он ставит себя в ситуацию, когда он начинает получать жизненность через 70 вельмож, и происходит, складывается ситуация, в которой он может быть скрыт. Везе найса алидея шиха холимато, шимамших эсасмей вебетайн сутайвунтайнугим гашмии. И каким образом достигается эта ситуация? То есть, как человек, как еврей, может себя поставить в такую вот нееврейскую ситуацию? Собственными силами исключительно. Это достигается за счет забывания снизу. Выше мы сказали, что забывание свыше, то есть то забывание, которое испытывает Кавиохал Всевышний в отношении евреев, оно складывается как в каком-то плане, как отражение того забывания, которым евреи забывают о Боге. Алиды ашихолни матуши мамших, за счет чего возникает это забывание, человек вовлекает самого себя в материальные вожделения и наслаждения. У ведерек клоу биньона эйлама матридим валбили мойхе велибей. И если говорить в общем плане, наслаждение, вожделение, это достаточно общий разговор, это достаточно частный разговор. Если говорить более общим порядком, вовлекается в мирское. То есть в те моменты, которые его утруждают, которые его сбивают с толку, которые занимают его мозг, его сердце. Из-за того, что он занят вопросами материальными, он естественным образом отвлекается от Торы и молитвы и забывает о Всевышнем. Валиды за найсим рибы рибы айлема своей истерии, а махшихим хулу. И в результате этого возникает куча множества различных сокрытий, которые мы выше отметили. Интересный момент, что слово шохах, то есть забыл, оно состоит из тех же букв, только в другом порядке, что и слово хойших, то есть тьма. Вот возникает такое затемнение, наступает тьма в жизни еврея, сокрытия, которые приводят к тьме. У Мишу Мейфен Эйн Шихохот, да, то есть, понятно. У Мишу Мейфен Эйн Шихохот, Нехисихот Деху. И несмотря на это, как бы дело не развивалось, как бы события не развивались в отношениях между евреем и Богом, говорим мы в молитве на Рош ха-Шана, на Йом-Кипур, «Эйн шихохо лифней хисих вадехо» – «Нет забывания пред престолом славы Твоей». «Демашма дегам бе эйша адны шихохани» – то есть, что это означает? что да, также в тот момент, когда Господь забыл меня, цитата, которую мы обсуждали выше, «Микол моки меньший холив нехисих вадеху», несмотря на это, забывания пред престолом славы нету. «Губив хина сойрин сейв асоев кулам». Что такое престол славы в данном контексте? Это бесконечный свет, который окружает миры, а не крекисих вадеху, который называется престолом славы. «Век мой ашума им кисии и хулю», как сказано, скажем, о небесах. «Небеса, небеса престол мой». Дехлолу за гефреш кисик вадеху, это престол славы твоей. Дехлолу за гефреш маши адни шихаханию маши эйни шаих шихахозеу бейн пинесоев кулалмин кинес мималы кулалмин. То есть, если наш разговор подытожить вот с позиции рассуждения об окружающем и наполняющем светах, то мы могли бы сказать такую вещь, что разница между тем, что адни шихахани, Господь забыл меня, и тем, что нет забывания, на самом деле нет забывания пред престолом славы, это разница между окружающим светом и светом, наполняющим миры. Демицад мималыкулам миншаих шихахо, что с точки зрения света, который одевается в миры, наполняет миры, забывание возможно. Лифиша шаир демималыкулам мин боби вхина заислабшус, просто по той причине, что свет, наполняющий миры, приходит образом одевания. Поэтому он, собственно, и называется наполняющим миры, поскольку он заходит внутрь сосудов мира и в них одевается. Кинезислапшус. Веклола заэйр гу машем меченисцамцам ли есть мокер ли илом из ляхайса илом из хулю. А совокупность света, этого света имеется в виду, наполняющего миры, это совокупность света, который был урезан таким образом, чтобы стать началом для творения, для того, чтобы оживлять миры. Умицад рибу аислапшус шаих шихаху хулю канал. И в результате того, что есть, что этот свет претерпевает многократные изменения, в результате этого дело может дойти до того, что еврейский народ, вот он будет на этом уровне забыт. А волпхинас ойринсейва масоев кулам минэйни шаях лиес мокер ли ломис. А вот с точки зрения окружающего света, поскольку этот свет не может стать источником для миров, поскольку он в него не одевается, он не может в него одеться с точки зрения вот, исходных условий творения, скажем. Вэйни бобивхинас и славшус клол, и не приходит в творение образом одевания совсем. То есть он не одевается в творение, не входит в творение, не наполняет творение. А он где-то там с особняком расположен. Велахен бифхин и не переживает ишталшус. Не переживает там, изменения, сокращения, урезания, там, адаптацию под какие-то уровни там, конкретные в творении. Велахен бифхин азо, поэтому на этом уровне и не шаих шихих, там невозможно забывание. Ваикар гупхинас пнимиусам макиев, и в этом ключе главным является внутренность окружающего света. Дешо мейни шайхинина азива гамкин, где, собственно, и оставление тоже не может быть. Оставил меня Авая, а Адный меня забыл. Значит, Адный меня забыл. Адный является источником материального существования миров, и на этом уровне возможно забывание. На уровне имени Аваи, который указывает в данном случае на окружающие света, забывание само невозможно, поскольку именно по той причине, что света, на которые указывает имя Аваи, являются окружающими. Но возможно оставление, возможно вот такое вот «не вспомнил меня Аваи», «не сосредоточенность на евреях», скажем. А если говорить о внутренности магии, то там невозможно и в том числе и азиву, и также оставление. Вот об этом уж говорится в Дилем, который мы, в принципе, ну, во всяком случае, должны ежедневно читать перед отходом ко сну. Не дремлет и не спит страж Израиля. Пхина сейна пикихо шилой ним. То есть, это, как мудрецы объясняют, что это за идея? Это идея недремлющего ока, недремлющего глаза, который вообще не отвлекается никак. Мишум делейсин габинин демихасин алейген. А почему? Потому что на нем нету габинин, это с брови, Ну, в общем, нету того, что могло бы, от чего он, этот глаз мог бы моргать. Этот глаз, лишенный того, что может ему дать возможность закрыться, в принципе. Демихасан Алейн. Вегайну бифхине соевив кулалмин. То есть, о чем идет речь здесь? И речь идет о... То есть, здесь невозможно не только забывание, но даже отвлечение, даже отсутствие дас, отсутствие сосредоточенности на евреи. Вот на этом уровне существует непрерывная связь. Об этом уровне говорится, нет забывчивости пред престолом славы твоей. Или не спит, не дремлет страж Израиля. Ну, мы же знаем, что бывает же по-другому. Есть параллельные цитаты, которые тоже достаточно в ходу. Там, что ты как спящий Бог, там, скажем. Бывает же, что Всевышний ведет себя как спящий. А почему, а как это объединить с тем, что не спит и не дремлет страж Израиля? Вот потому что на самом деле события тут развиваются на нескольких уровнях одновременно. Есть уровень, на котором, да, возможно забывание, и его не должно быть. То есть, на самом деле, еврей способен и на этом уровне избежать забывания. Но оно там, ну, оно там возможно, по крайней мере. И зачастую фактически осуществляется. А есть уровни, на которые забывание невозможно. Там может быть только оставление, как на уровне имени Авай в нашем стихе. А есть уровень, на котором и оставление невозможно. Там вообще, там вот это вот недремлющее око, оно вообще лишено там век, бровей, ему не закрыться. Оно вот смотрит непрерывно и постоянно держит ситуацию под контролем. Оно постоянно сосредоточено на евреи. То есть, это на уровне окружающего света, отблеск которого постоянно привлекается еврейским душам. Это же идея высшей расы, Таль Гоэлен, Шилой Мияцер, которая не кончается. Ну, известна разница. Вот у нас, собственно, сейчас мы находимся в процессе такого плавного перехода. В земле Израиля он уже завершился, в наших краях скоро завершится, плавного перехода из летнего сезона в зимний. Летний и зимний сезон отличаются вставками в Шмонесе, вставками в молитве. И вот, значит, зимой говорят «Тен таль умотр левроха» в благословении, которое связано с парносой, с благословением лет. Там летом говорят «Тен броху», а зимой говорят «Тен таль умотр левроха». Вот это «таль» и «мотр», «роса» и «дождь». Мудрецы рассуждают на тему того, чем они различаются. И объясняют, что дождь и роса принципиально различны, и то, и другое вода, понятно. Принципиально различны тем, что дождь зависит от деятельности низа, и поэтому он может прекращаться. И там еврей снизу работает, он заслуживает дождь. Не работает, не заслуживает. А роса, таль эйна мияцер, роса не прекращается, ее невозможно остановить. То есть, вне зависимости от того, как, в каких взаимоотношениях низ с верхом находится, роса все равно будет выпадать. В ним шахтоме духин зароса делейла. Так вот эта вот роса, которая постоянно будет выпадать, независимо от того, как себя ведет низ. Это и есть физическое явление, которое описывает недремлющее око. Но росу-то мы видим. Недремлющее око воочию мы не наблюдаем. Так все эти метафоры – это описание либо физическим явлением, либо каким-то духовным явлением. Описанием того уровня в божественности, который относится к области внутренности окружающих светов, на котором, на уровне, да, на котором совершенно невозможно никакое отсутствие контакта между верхом и евреями, между Всевышними и евреями. Исаруса делейла мицад ацмо, и это оно же, исаруса делейла, побуждение свыше, как оно само по себе. Ну, вот здесь идет такой непрерывный поток ассоциаций, который, в общем-то, пересказать на самом деле полноценно невозможно, потому что каждый из вот этих вот оборотов, которые мы с вами просто прочитываем, ну, немножко разворачиваем, он представляет собой материал для целой книги, наверное. Вот, например, и оно же, это Исаруса Далицада Мисада Ацмо, это побуждение свыше, как оно само по себе, о чем речь. Ну, мы с вами знаем с вами, что взаимоотношения между верхом и низом, между миром и божественностью существует два возможных направления, два варианта распределения инициативы. Либо инициатива принадлежит верху, Всевышний свыше, ну вот, как-то влияет на мироздание, пихает мироздание, и мироздание ему отвечает, скажем. И так происходило в начале творения, когда, собственно, не было того, кто мог бы там проявить инициативу снизу. Сам процесс творения был чистой инициативой свыше. Другой вариант, когда инициатива за низом. То есть низ что-то делает, человек внизу в мироздании что-то совершает. Понятно, что инициатива может принадлежать, на самом деле в этом ключе инициатива может принадлежать и не только даже тому, у кого есть свобода выбора, но в основном инициатива, понятно, связана со свободой выбора. Человек, еврей, совершает какое-то действие внизу, тем самым пробуждает верх. Так вот, в этих взаимоотношениях, и не так редко мы сталкиваемся с этой темой в наших уроках, существует несколько регламентов развития. Понятно, что это вещи, которые сцеплены одна с другой. Происходит побуждение свыше, это побуждение свыше к чему-то побуждает низ, низ совершает какое-то действие, побуждает к чему-то вверх. Вверх в ответ на это опять, значит, что-то такое дает низу, низ пробуждается, низ, пробудившись, делает что-то еще, там такое поднятие происходит ступенчатое. Так вот, в этих взаимоотношениях многоступенчатых есть несколько регламентов развития событий. Один регламент мы описали вот только что. То есть это вот так, ты мне, я тебе, ты мне, я тебе. Вот свыше там пихнули. Низ пробудился, что-то сделал, верх ответил и так далее. При этом есть на самом деле, поскольку возможности Всевышнего совершенно безграничны, есть еще несколько вариантов ответа, ну, то есть вот вариантов инициативы со стороны Всевышнего. Есть исходное побуждение свыше, которому не предшествует побуждение снизу. Это побуждение свыше в чистой форме, которая направлена на то, чтобы низ вообще как-то пошевелился. Есть пробуждение свыше, которое приходит в результате побуждения снизу. Человек снизу совершил какое-то действие, и Всевышний ему ответил. Это действие, это побуждение свыше, которое приходит в ответ на пробуждение снизу, оно может быть соразмерным этому пробуждению, может быть не очень соразмерным. Оно может быть, может по масштабу превосходить то, что чего, казалось бы, человек заслужил. То есть, человек ударил снизу пальцем о палец, а Всевышний так этому радуется, что он отвечает ему на это каким-то, там, не знаю, каким-то чудом неимоверным. Но, тем не менее, это ответ на побуждение снизу. И несмотря на то, что масштаб, может быть, этого ответа несоразмерен тому, на что происходит ответ, тем не менее, это все-таки ответ. Вопрос-ответ. Пинг-понг. А есть побуждение свыше, которое происходит после побуждения снизу, но в чистом виде по инициативе верха. Когда Всевышний дает то, что ну, вот этот вот ответ снизу вообще никак не обуславливал. То есть это с одной стороны подобно тому, что, с чего начиналась вся история, подобно акту творения, где Всевышний выступал в качестве единственной инициативной силы. С другой стороны, это все-таки происходит после человеческой деятельности. Так вот, в наших рассуждениях постоянная связь Всевышнего с евреями, которая вот, ну, никак невозможно нарушить, вот как недремлющее око или как роса, которая не... Вот, она же и сарусаделейдамитсадацму. Это побуждение свыше, как оно исходит от самого Всевышнего. То есть это тот как бы сегмент взаимодействия между Всевышним и евреями, или между Всевышним мирозданием в нашем случае, на который побуждение снизу никак не влияет, ни в позитивном плане, ни в негативном плане, ни в сторону забывания, ни в сторону воспоминания, а там вот присутствует постоянная память. Шалзены и марш широйше нимла таль рассисилайло, о чем сказано, глава моя наполнена ночной росой. Дебилайло змана хойших, ну, такая метафора, с одной стороны, а при чем тут какая ночная роса, то есть, ну да, роса выпадает ранним утром, обычно, да, при переходе от ночи к дню, И, в общем, это несложно объяснить с точки зрения физики, почему она именно в этот момент выпадает. Вот ночная роса, но вот в этой метафоре что нас должно взволновать? А то, что роса выпадает именно ночью. Дебилайла змана хойших, потому что именно ночь является временем тьмы, шилой ей шума вейда бифхина зароса делисата. То есть ночь — это время, когда нет побуждения снизу. Ночь имеется в виду вот в метафизическом плане. Время изгнания, время тьмы, когда все плохо, и с точки зрения духовной никакого света нет. Это время, когда нет побуждения снизу по существу. То есть, ну вот, изгнание, люди заняты какими-то делами, зачастую совершенно не связанные с божественным служением, и со своей стороны они забывают Всевышнего, чего бы Всевышнему их помнить. Так вот, и в это время появляется роса. Нимших пхина стала элен, так вот именно тогда и появляется роса для того, чтобы левейрер эзен ишом из хулы, для того, чтобы побуждать души, ну вот, к возвращению ко Всевышнему, скажем. То есть именно в этот момент играет свою роль, срабатывает вот это вот постоянство внутренней связи между Всевышним и евреями. Везеши косу ве авгам зо из хулу лой миастым хулу. И об этом говорится в пророках. Тоже читаем мы неоднократно в молитве. «И, несмотря на это, не погнушался я ими». Это от лица Всевышнего. «Шигам безмана голу шигубхина змана хойших». Что также во время изгнания, которое представляет собой время тьмы. «Шемицад апнимиус еиш пхина шихахоп». То есть то время, которое, если его рассматривать с точки зрения внешней, с точки зрения того, как же все оделось в материальность событий, в материальность существования мирского, то мы скажем, ну, есть тьма, есть забывание и так далее. Но мы видим, что как, это очень просто, как еврей, как его обычно называют, знаете, как Алтареб, по-моему, сказал, что нерелигиозных евреев не бывает, неверующих евреев не бывает. А вот несоблюдающие евреи бывают. Вот еврей идет по улице, скажем. Он, в общем, даже не очень знает, что он еврей. Ну, то есть, он знает приблизительно, с чем это связано, что это означает, что это накладывает на него какие-то обязанности. Он уже не первое поколение не в курсе. При этом он является носителем божественной души, которая с точки зрения ее достоинства, даже описать-то, в общем-то, невозможно. То есть ее и не определить особенно. Вот Алтереба ее определяет как часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. И он является ее носителем с тем же успехом, как какой-нибудь выдающийся раввин или там, замечательный какой-то хасид, какой-то праведник, который служит Всевышнему в страхе и любви и трепете. Вот. И он точно такой же. Так вот, если посмотреть на него с точки зрения внешней, с точки зрения, вот как Рэбе говорит, с точки зрения того, как все оделось в сосуды мироздания. То есть, как все вот дошло до воплощения реализации на уровне материального, ну, именно внешним зрением посмотреть на все это. То мы увидим человека, ну, который, в общем, наверное, не очень отличается от нееврея, который рядом идет. Да, и совершает действия, которые совершенно не укладываются в нормы, которые Всевышний предписал соблюдать евреям. И вот на этом месте есть шихахо, с этой точки зрения, с этой позиции, с этого взгляда, с такой точки обзора. Есть забывание. «Микол моким лой миастим, и несмотря на это, говорит Всевышний, не погнушался я ими», то есть нами. «Мецад георос пхина сосовев шемейр ванимших томит мельшом и сурил хулу». С какой точки зрения? А с точки зрения вот этого отцвета окружающего света, который привлекается постоянно в еврейские души, вот с точки зрения этого, вот на этом уровне, то есть если посмотреть на это с точки зрения внутренней, нам с вами трудно это смотреть с точки зрения внутренней, мы можем только себе это представить, ну вот мы можем довериться знанию, которое мы получаем из подобных книг, и вот принять как данность, что еврей на самом деле он не однослойный, а он многослойный, и там у него внутри есть то начало, которое... которые там праведники видят, мы не видим. там где-то, знаете, как бы в каждом еврее есть добро. Ну, у некоторых все это, значит, лихо шутят. Там, у некоторых оно так глубоко спрятано, что вот, блин, ну никак его не рассмотреть. Так вот, мы можем только поверить в то, что там есть это добро, и ну, поэтому и этот еврей тоже он обладает еврейской ценностью высокой. А для Всевышнего нет ограничений. Поэтому для него есть и такой метод обзора, и такая точка обзора, и другая точка обзора. С точки зрения первой, ну, в наших рассуждениях, с точки зрения адной, если взять вот такую точку обзора, назвать адной, то есть там, где он адный, там, где Всевышний адный, с этой точки зрения, там возможно забывание. Ты вывел наружу свою внутреннюю ценность. То есть ты вот себя ведешь как еврей, ты себя проявил как еврей, о, тогда-то забывания нету. Ты себя повел, не как еврей, ты забыл о Всевышнем со своей стороны на этом уровне. О, это достаточный мотив, чтобы Всевышний от тебя отвернулся, как бы. То есть, чтобы он о тебе тоже забыл. Потому что на этом уровне, вот принципиально важно, присутствует тут что-то именно на этом уровне еврейское или нет. А с точки зрения внутренней, то есть, ну, скажем, с точки зрения Авая, мы сказали, что и с точки зрения более, еще более внутренней, с точки зрения пнимиус ойрасоев, внутренности окружающего света, там Всевышний смотрит на еврея, ну, как бы насквозь, минуя вот это вот, минуя внешние проявления. А там ничего не меняется, там все всегда одинаково. Там есть божественная душа, которая обладает безграничной ценностью, и в отношении которой вот на этом уровне не может быть никакого забывания в принципе. «Вейнейк мойхен губа нишом из Исруэл», и подобным образом дело обстоит с еврейскими душами, «агамши ейш бэгэм шиха холи фрокем мецада авейда демоэх валэв худу канал». И, что интересно, в обратную сторону мы можем то же самое проговорить с тем же успехом. То есть сейчас мы сказали со стороны, сейчас мы рассуждали как бы со стороны Всевышнего. То есть с точки зрения тех уровней божественности, которые описываются именем Адный, взгляд на еврея, он может быть, ну как, может быть с любовью, а может быть и не очень. А может быть, вот может быть сосредоточенность на еврея, а может быть забывчивость, может Всевышний оставить еврея, забыть его. Ну, правда, зря запутывается, терминология запутывается, потому что оставить мы связали с именем Авай. Забудет о нем. Потому что на этом уровне принципиально важно, чтобы еврей, свое еврейское существо, вывел на этот уровень, как ты его проявил. Важно, чтобы на этом уровне, а это уровень проявлений, кстати, что принципиально, тот уровень сущностный, а это уровень проявлений, чтобы на этом уровне было проявлено еврейское начало, еврейская душа, чтобы она выглянула там. Тогда все в порядке. Тогда хорошо. Может быть, даже немножко еврей сделал что-то там, ударил палец о палец, как мы сказали. И этого достаточно, чтобы и на этом уровне о нем не забыли. Но если он на этом уровне ведет себя неправильно, то, значит, ну, тогда не обессудь. Тогда вот происходит забывание стороны божественности. А если говорить про более внутренний уровень, то Всевышний смотрит на саму душу еврея, на его нутро, и там забывания быть не может. Хорошо. А теперь со стороны еврея то же самое. Там же получается та же самая история. На внешнем уровне в евреи возможно забывание Бога, а на внутреннем уровне невозможно. Это абсолютно то же самое. То есть это на самом, ну, понятно, что это палка о двух концах. Это просто две стороны одной медали. «Вейнейк мойхан бенешом Исруэль», подобно этому в еврейских душах. Несмотря на то, что в них есть забывание иногда, «Мецада выйдет и моих водей в хулу», из-за чего? Из-за того, что мы сказали выше, еврей занимает себя, голова, она не может вмещать бесконечное количество информации. Вот если голова занята одним кругом вопросов, другой круг вопросов перестает интересовать, а человек отвлекается. Если человек загружен полностью, помните, как в той истории про Рэбе Рашаба, когда... Ну, я знал, что в галоши ноги суют, а что голову в них засунуть, это я такого еще не видел. Вот, и человек вставил голову в галоши, то есть он там в свои мирские затеи там, и заботы засунул себя настолько целиком, что он перестал вообще о Боге думать. Вот, ну, вот на этом уровне может быть какое-то размежевание, там, какое-то отворачивание друг от друга. И то же самое в области сердца. То есть, если он свое сердце занял какими-то вещами, которые не имеют отношения к божественности, ну, значит его сердце занято уже. «Везеу да они и шейно бегалу, собивхина шейно». И это то, о чем говорится, говорят мудрецы, объясняя стих из «Песни песней». «Я сплю, а сердце мое бодрствует». Мудрецы говорят, «Я сплю» — это в изгнании, но при этом сердце мое бодрствует в области Торы и заповеди. Такое есть толкование, достаточно популярное. Так вот, «Я сплю в изгнании», «Бифина шейна, шейна, сехал вамидис меирим бегилуй». Что значит «я сплю»? В чем идея сна? Наверняка, ну, не наверняка, а должен вспоминаться, в принципе, маймер Пуримский. Как Ахашвейрош, от него сон уходил. Вот, «я сплю», в чем идея? Человек во сне абсолютно такой же, как в состоянии бодрствования. То есть, у него руки не отваливаются на время сна, голова не отваливается. Но при этом его разум и его эмоции, они работают в каком-то таком вот странном режиме. Именно поэтому во сне могут происходить какие-то совершенно иррациональные события. Могут соединяться несопоставимые, несоединимые вещи, там, пересекаться друг с другом. Так вот, это происходит потому, что во сне разум и эмоции, как силы души, уходят, бетулируются по отношению к существу души и перестают раскрываться на внешнем уровне. Ключевое слово «внешний уровень», как во всех наших рассуждениях внизу этой страницы. Не находится, не светит в раскрытии. То есть, о чем идет речь? Вот, я сплю, когда в изгнании. Вот изгнание, оно на то и изгнание, что евреи оказываются в ситуации, когда для них все перестает быть очевидным. Божественность находится в сокрытии. Еврею представляется, что главной его заботой является совершенно не изучение Торы и заповеди, а занятие там, ему жрать что-то надо, и жить где-то, и надо деньги зарабатывать, там много забот, беготни, надо заниматься, политической деятельностью тоже надо позаниматься, потому что как же без нас, мир же не сможет же мир существовать, если мы не будем заниматься политической деятельностью. И вот когда еврей в это загружается, тогда возможно создание ситуации забывания со стороны еврея, потому что он загрузил себя полностью какими-то совершенно левыми, значит, вопросами, и у него не хватает просто внутреннего объема, у него не хватает мощности интеллекта и эмоционального мира для того, чтобы заниматься, ну, вот, божественностью, взаимоотношениями своими с Богом. Умимейла мисали мейт хулю, и само собой разумеющимся образом происходит сокрытие божественности в евреи и так далее. У Микол Моким, и несмотря на это, как мудрецы продолжают анализ этой цитаты, «я сплю, а сердце мое бодрствует». «Сплю я в изгнании, а сердце в элибе эйр мигьорас пхинасоев калалмин, а сердце мое бодрствует». То есть, для него, для сердца, имеется в виду, для нутра еврея, там нету тьмы. То есть, я сплю в темноте изгнания. Темно, снаружи темно, а внутри светло. Поэтому там нету сна. Потому что там и светит свет окружающей миры. Шемейр бехол нефеш мисроль, который светит в каждой еврейской душе. Гам безмана голосу и пхинас никуду залыв шелимайла миадас. Светит в каждой еврейской душе также во времена изгнания на уровне точки сердца, как, которая выше дас. Вегу пхинас бехол миедеху шелимайла митам вадас. И вот эта вот идея... Вот этот уровень, скажем, да, он описывается как любовь бехол меедеху, в шма бехол вовхо, в любви Бога сильного твоего, бехол левовхо, бехол навшиху, бехол меедеху, всем твоим сердцем, всей твоей душой, всем твоим меоид. Ну, сейчас подробно это не будем разбирать толкование, но оно, тем более, что оно уже, по-моему, навязло в зубах у всех, все уже наизусть его помнят. Аспект миоид указывает на служение выше там вудас, на служение выше ограничений, выше разумных каких-то позиций, даже самых высоких, даже духовных каких-то прикидок, вот, и духовного профита, скажем. То есть абсолютная бескорыстность, абсолютная беспредельность, вот это вот «Бехол Мейдехо». «Шебо Митсад Йорес Гилу и Пхинас Мейда Эйлен Пхинас Соев Калавны Хулю». Вот это вот служение типа «Бехол Мейдехо», оно является следствием раскрытия верхнего миоид, раскрытия аспекта миоид свыше, то есть как раз аспекта соев калама. Я думаю, что не будем сегодня прерываться. Уже все равно пропустили это самое. Угу. Сейчас дойдем до какого-то разумного места. Этот свет, он светит постоянно, непрерывно, без какого-то изменения, без какого-то перерыва вовсе. То есть, по той причине, что они ава и лойшаниси, Всевышний о себе говорит в книгах пророков, я, Бог, не изменился. И по этой причине, там интересно, стих устроен, я, Бог, не изменился, а вы, сыновья Израиля, не уничтожились. Значит, внутренняя Тора, она видит в этой фразе причинно-следственную связь. То есть то, что евреи неуничтожимы, оно, это является следствием того, что Всевышний не изменен. Причем тут это? Шезе инен лой миастим лихалейсам худу. Это на самом деле выражение вот этой идеи, высказанной выше, на примере другого стиха. О том, что я не погнушался вами. Что значит «я не погнушался вами»? Всевышний установил для мироздания определенные правила. Для евреев этих правил больше, чем для кого бы то ни было другого. То есть, ну, вот у нас 613 заповедей. Там, невыполнение или нарушение которых, ну, в общем, должно наказываться и наказывается. То есть, это наш трудовой договор. Всевышний договорился со временем, что если они будут поступать так-то и так-то и так-то, то он обязан им там, награду, скажем. А если будут нарушать, то он в определенном смысле обязан их наказать. Ну, или, по крайней мере, имеет право их наказать. Так вот, если евреи ведут себя как-то неправильно, то почему бы, собственно говоря, Всевышнему ими не погнушаться? Если они вот перегнули палку и как-то вот так себя плохо вели, а были периоды в еврейской истории, достаточно мрачные, и наш период тоже такой, с точки зрения внешней, не слишком веселый. Были периоды, когда евреи, наверное, в большой массе, они оставляли служение Всевышнему. Тем не менее, Всевышний говорит, я вами не погнушался. А почему не погнушался? И это такая вещь, которая, слова этого стиха, они вневременные. То есть, это Всевышний говорит, я не погнушался вами, в смысле, что вот никогда не погнушался, не погнушаюсь, не гнушаюсь и не погнушаюсь. А, собственно, почему? Два человека там дружат, один сделал какую-то гадость, другой его простил. Один раз простил, потом он опять что-то сделал, второй раз простил, третий раз простил, но бесконечно продолжаться не может. То есть... Когда-то они поссорятся в итоге, действительно, прощать-то бесконечно невозможно. Всевышний бесконечный, конечно, и как объясняет Алтаребе Герсад Шува, он прощает столько раз, сколько мы грешим, столько раз он и прощает. И в этом бесконечность его качества милосердия, качество его прощения. Но все-таки почему бы не погнушаться? А потому что вот это «не погнушаюсь», оно касается такого уровня в евреях, который на самом деле, о чем им гнушаться, он идеален, он никогда не плох. Даже тогда, когда еврей на внешнем уровне, он ведет себя, может быть, даже тогда, когда я сплю, все равно сердце мое бодрствует. А на уровне этого сердца нет никакого изменения, нет никакого прерывания, потому что они «авай лойшаниси», «я Бог не изменился». Валкен Гамс, то есть я, Бог, не изменился, я присутствую, если я правильно понимаю эту метафору в данном случае, я присутствую в существовании еврея абсолютно беспрерывным образом, и по этой причине
Вот вы, евреи, не уничтожаетесь. То есть поэтому я и не даю миру, вот там, 70 волкам, вас загрызть. Потому что на самом деле есть такой уровень, на котором мы с вами находимся в абсолютно постоянной связи, где нет никакого прерывания в принципе. Шемейр томит иора зои бифхинас никуда залыв нишом свою худу. То есть есть тот уровень, на котором вот эта неизменность божественности, а не авайла и шаниси, она постоянно присутствует в еврейских душах. Ватам гуми пнейки пхинас никуда залыв дикнес сроил гупхинас кесар де рохал шелимайла мях де рохал шелимайла мях хохмашибох. И причиной этому является то, что искра сердца общины Израиля представляет собой идею короны Рахиль. Рахиль как первая, главная из наших проматерей. Корону Рахиль шелимайла миахохма, которая выше хохмы. Ну, идея кесар всегда выше хохмы. Выше хохмы шибо, выше хохмы, как она в Рохель, как она в Рахиль. Понятно, что под женское начало, в частности, Рахиль, указывает на еврейский народ, как принимающее начало по отношению ко Всевышнему. В этом женском начале, естественным образом, точно так же, как и в мужском, есть все необходимые элементы, что и позволяет, собственно, мужскому началу с женским объединяться. В частности, есть интеллект, и есть то, что выше интеллекта. Вот это кесар Рахель, то есть корона Рахель, указывает на то, что в Рахель поднято над хохмой. «Веги томит ли майда бе ацилус», и этот аспект постоянно присутствует в мире ацилус. «Вегайну пхинас кесар малхус», то есть это кесар малхус, женское начало, оно же малхус. «Пхинас соевев шебемималей», то есть кесар, как он в Малхус, скажем, как он присущ Малхус, он же окружающий свет, как он внутри Мималы, и как он внутри наполняющего света. Век мой шикосов, даже скобки. Век мой шикосов, моки махер де эрец бедер клову пхинас йоишер, и как объясняется в другом месте, что под словом земля, эрец, в основном, и подразумевается аспект Йоишер, пхинас малый куламин, образ прямого света. У нас есть свет окружающий, который кругом, да, распространяется кругами. А есть свет прямонаправленный, есть свет лучевой, как бы, да, тот свет, который распространяется по прямой, это метафора, указывающая на свет, наполняющий сосуды. То есть свет, в котором, если в круге нет на самом деле начала и конца, невозможно выделить начало и конец в окружности, то в прямой можно выделить начало и конец. Не в прямой, наверное, в луче. Да? То есть, если есть источник света, от него свет распространяется направленным пучком, то в нем можно выделить начало, максимально близкое к источнику, и отдаленные, и более отдаленные, и все более отдаленные участки вот этого луча. Пхинас мималы куламы – это метафора, которая описывает свет, отдаляющийся от источника, таким образом, чтобы на каждом своем следующем уровне быть способным одеваться в сосуды того или иного мира или того или иного уровня в конкретном мире.
Нормакив, а этот как называется?
Йойшер называется, прямой. Да. Прямой, да. С пхинас йойшер. Пхинас Макулмак. У Микол Моким Гу Кадури. Сейчас, секундочку. Можешь сказать, Моким Макр, да. Так, Бедерех Клол. Баме. Сейчас, можешь сказать, Моким Макр, да. Бедерех Клол. Гу Пхинас Йойшер. Пхинас Мималы Куламин. Что Земля в общем плане – это идея прямого света, наполняющего миру. Микол Моким Гу Кадури. Но Земля, интересно отметить, что при этом Земля-то шарообразная. Почему же земля тогда не прямая, как колбаска? А она все-таки шарообразная. «Вегайну пхинас макив де йойшер». Так вот это указывает земля как метафора. Это вот идея. То есть, с одной стороны, земля – это средоточие вот, мирского, земного, того, что связано с одеванием божественности в сосуды мира. С другой стороны, она круглая, шарообразная, строже говоря. Это, на что это указывает? На присутствие аспекта макев внутри Йойшер, внутри вот, противопоставленного, внутри мималой. «Ув орец милимато, милимато лимайло, гайну пхина сарыцой, шабы малхус лиман замерхоховит хулу». И земля, если говорить образом снизу вверх, есть два варианта рассуждения. Один вариант рассуждения, когда у нас сверху вниз, ну, в котором мы обычно и двигаемся, обсуждая эти моменты, где кесарь является верхом, а малхус является самым низом. На самом деле, так как помимо прямого света есть еще и отраженный, с точки зрения отраженного света, малхус, наоборот, является самым верхом, отправной точкой распространения отраженного света. То есть, эту систему можно развернуть задом наперед. И в этом ключе малхус является самой вершиной творения. Женское начало является вершиной творения. Уфхинас кесар малхус довок томит бехозе дезо и аспект кесар малхус, короны малхус. Он находится в постоянном слиянии с грудью зеранпин. Бесоид лейлам авае дворха ницо башумаим худука едуа. Что является выражением внутреннего смысла известного стиха из Дилем. Вечно Бог твой, слово твое стоит в небесах. Вечно Бог, слово твое стоит в небесах. То есть, что такое слово твое? Ну, вот это божественное речение, на которое указывает Малхус. Так вот, в этих самых небесах стоит слово твое. Это постоянный контакт между Малхус и Зеранпин, где Малхус выступает как в качестве, я так понимаю, речения, а Зеранпин в качестве небес. Думаю, что так. «Ваалзен и мар симоники хойсам ал либехо». И об этом сказано: «Помещу тебя, как печать на сердце твое». «Помести меня, как печать на сердце твое». Прошу прощения. «Вииса безор хэлэк бейс дав куф юдали там алев». И написано «взор в таком-то месте». «Афалгав ди озель гоха ви гоха ди юкни иштайр бох лейлем хулу». Ну, понятно, что вся песня песни, откуда этот стих насчет печати на сердце, посвящена взаимоотношению между Всевышними и евреями. Всевышний там описывается в качестве жениха или мужа, а еврейский народ – женское начало, невеста или девушка, или жена. Так вот, в данном случае «помести меня печатью на сердце твое». Зоар как объясняет это место? Несмотря на то, что озель гохо вехохо, несмотря на то, что я и туда сдвигаюсь, дословно, туда ухожу и туда ухожу, мой образ постоянно остается на тебе. Пируш, что значит пизер, пируш озель гохо вехохо, что имеет в виду зор под вот этим ухожу туда, ухожу сюда. Айну пхинас тес фирас де малхус. Шиёрдим лимата бифхина зо шаих шихаху. А это 9 сферот Малхус. В Малхус присутствует, как и в любой другой сфере, присутствует полный парцуф, то есть полный комплект сферот. В Малхус это чревато тем, что эти сферот, как они отобразились в Малхус, как они нашли свое воплощение в Малхус, вовлеклись в Малхус, скажем, света, характерные для тех или иных сферот, они, присутствуя в Малхус, спускаются вниз в сотворенность, поскольку основной функцией Малхус является наделение сотворенности, мироздания, жизненностью. Они спускаются вниз в сотворенность. На каком уровне в Малхус происходит спускание в сотворенность? На уровне 9 сферот из 10 возможных. Мецада, Хелем, Веагестер. Так, и вот на этом уровне возможно забывание. Мецада, Хелем, Веагестер, Худос. То есть, по каналу. Забывание, которое, как мы сказали, много выше. Ну, повторяли, на самом деле, все время. Просто уже давно не повторяли еще раз. Забывание связано с тем, что возникают факторы, которые побуждают к забыванию. Это не просто не память, а это именно забывание. Так вот, когда 9 сферот спускают, 9 сферот, как они в Малху, спускаются в мироздание, то там возникает сокрытие, которое может влечь за собой забывание. «Векмойхен бенешом из Исруэл губхина замойхен в Амидес», подобно этому в еврейских душах, где присутствуют аспекты разума, эмоции, эмоциональный мир. «Шемисайлен лифомин худу канал». Вот эти вот на уровне разума и эмоций, то есть вот всех аспектов, кроме самого верха, кроме кесар, корона Рахель, да, там возможно забывание, там возможно, там человек может думать о каких-нибудь глупостях. Да? И свой разум довольно трудно, на самом деле, ну, среднему человеку довольно трудно свой разум держать, свое внимание держать сосредоточенным на какой-то одной, на каком-то одном вопросе. Да? Скажем, на изучении маймер. Человек отвлекается или засыпает. То есть это достаточно сложная работа. И не свойственно человеку, не всегда свойственно человеку. То есть на уровне разума может происходить отвлекание, может происходить использование разума не конвенциональное, неправильное с точки зрения Торы. С точки зрения эмоций то же самое. То есть, ну вот, человек не способен постоянно пребывать в радости, или трудно ему, вернее, постоянно пребывать в радости, скажем. Ему трудно постоянно переживать любовь, скажем. То есть, это для того, чтобы привести себя к ситуации, в которой, насколько нам известно из книжек, так не скажу, насколько известно из книжек, ситуации, в которой пребывают праведники, которые переполнены любовью ко Всевышнему непрерывно, 24 часа в день, 7 дней недели, без выходных и этих самых и перекуров. Для этого, ну, это большая работа. Это работа-то на самом деле, как мы знаем из Тани, далеко не гарантирован результат в этой работе, вот такой вот, прямо вот, человек подработал над собой сколько в училище, в институте, там, не знаю, 6 лет. Потом стажировку прошел, и все, и праведник уже спокойно, до конца своих дней, спокойно уже праведник. Микол Моким, Диюкни, Гамгайну, Эцем, Пхинас, Никуда, Замалхус. Несмотря на это, несмотря на то, что в области 9 сферот, ну, мы параллельно говорим и о высших 9 сферот, как они в Малхус, и о сферот, как они в Евреи, о наших силах, раскрытых нашей души, интеллекте и эмоциях. На уровне этих 9 сферот там возможно сокрытие, то есть забывание. Но образ, и вот и об этом сказано в Зоар, я ухожу туда, ухожу сюда. То есть, ну, еврей может куда-то отвлечься, туда уйти, сюда уйти. И свыше тоже вот это внимание на этом уровне, оно может уйти в сокрытие, туда или сюда. Туды-сюды. А вот, но так или иначе, диюкни, мой образ, то есть, что это такое? Эцем пхинас никуда за малхус, то есть, существо вот этой идеи малхус, «Пхинас кесар шибо», то есть аспект кесар, кесар Рахель, да, то, что мы назвали выше, кесар Рахель, то начало, которое поднято над ограниченностью в абсолютной степени, и штайр бог лейлом, оно остается на тебе навеки. «Вейны бифхинас ислапшус» и не одевается ни во что, а раз не одевается, то, соответственно, и неизменно. «У мимей лейны шайх базыни нашихахо хулю». И само собой разумеющимся образом, к этому уровню неприменимо забывание и так далее. Давайте попробуем разобрать вот эту скобку и на этом остановимся. Уве Зоар в таком-то, и в Зоаре в таком-то месте. Пикуды Афришламет Далит с какое-то сокращение, мне кажется. Сокращение в этой ссылке, может, даже опечатка здесь есть. «Денекуда ашарошес йорда биврия венайсес пхинас атик». Взор в таком-то месте объясняется, что вот этот внутренний аспект, выше, в рассуждениях, которые мы привели выше, получалось так. в Зоар есть те моменты, которые спускаются в мироздание, они способны попадать, внедряться в сокрытие, и, соответственно, на их уровне возможно вот это самое забывание, о котором сказано в пасуке, процитированном на позапрошлом, наверное, уроке, вот, насчет того, что Адный меня забыл. Адный Шихахани. А есть аспект, который называется Кесар де Малхус, который постоянно присутствует в Ацилус. Он никуда туда в сотворенность не спускается. Это тот аспект, за который Малхус как бы зацеплен за Ацилус. Элемент, который, в отношении которого никакое сокрытие невозможно. Малхус не Малхус, то есть, несмотря на то, что это Малхус, и общая идея Малхуса, это такие сокрытия, отмежевания, отграничения и так далее. Вот этот аспект Кесар Малхус, он присутствует постоянно в Ацилус, и на его уровне нет сокрытия, на его уровне нет никакого забывания. А вот в Зоар написано в таком-то месте, что Некуда Шерашис, что корневая точка Малхус, а Йорда Беврия, она спустилась в мир Брия. И по отношению к миру Брия стала Атик. Атик – это внутренность Кесар. Ну, это такой достаточно популярный тезис, который мы использовали неоднократно, анализировали, ну, так что анализировали, проговаривали, во всяком случае, что с Малхус до Ацилус становится Атик Лебрия. Малхус мира Ацилус становится Атиком, то есть внутренностью Кесар для Брии. Ну, вот это вот такая вот интересная относительность ступеней в божественности, завершающая ступень мира Ацилус, которая по отношению к миру Ацилус является полом, то есть, ну, вот, совершеннейшим низом, таким вот чем-то подобным. Малхус сравнивается с землей, как в мироздании существует несколько типов существования, говорящая природа человеческая, животное, растительное, минеральное. Вот из этой минеральной природы, минеральная природа является самой низкой, в ней божественность раскрыта наименее очевидным образом, то есть это такая самая мертвая, неживая, ничего, ни на что не способная природа, которая единственным проявлением жизни, заключенной в котором, является, в которой является способность существовать. То есть, ну, вот, какой-то минерал, камень, он может лежать, и может лежать, и все. Больше ничего не может. Так вот, Малхус сравнивается с землей. Он сравнивается с земным прахом по отношению к другим типам существования, к другим сферот мира Ацилус. Так вот, этот уровень, он для мира Брия становится Кесар. Он становится верхом, потолком мира Брия одновременно. Да? Ну, потому что это ну, как между этажами. У нас с нашей стороны пол, а там с той стороны посмотреть. Так это не пол, это потолок. И здесь тоже. Так вот, он становится потолком для мира Ацилус. Так вот, эта вот корневая точка, она спускается туда, становится Атик для Брии. Вехену Бецхайм Шар Седер Абия Перекалев, также в Эцхайм объясняется в таком-то месте. Ешлоймар Алпима Шикосу Беабир Дисмойли Тахасли Ройши. Надо это объяснить согласно тому, что объясняется в таком-то маймере. Бейнин пхинас кесар малхус шедовук томин безо. С точки зрения того тезиса, который мы высказали выше в нашем маймере, что кесар малхус, он постоянно прилеплен к заранпин. Он находится в постоянном контакте, в постоянной неразрывной связи с заранпин. Мир Ацилус имеется в виду. Упхинас кесар декатнус, гупхинас йорас ароцин худ и юиншом. Но при этом у него есть отцвет, который представляет собой отцвет воли. На самом деле сфера кесар указывает на, ну, скажем, в человеческом существовании, соответствует воле и наслаждению. Воля – более внешний уровень в обычных рассуждениях. Наслаждение более внутреннее. Вот отцвет Малхус – это отцвет воли. Отцвет, не кесар Малхус – это отцвет воли. Смотри там. Вигуб, хинас, рейшо, вигугалту, хулю. И это же идеи головы и черепа. Ну, о чем было сказано в скобках, если я правильно понял. Рэбе привел альтернативное место, предупреждая наш вопрос. Хотя его бы не последовало, потому что эти книги мы не читали. Но Рэбе, видишь, понадеялся на то, что мы, может, а может, читали и сейчас нападут на содержание, увидят, что содержание Маймера противоречиво. Предупреждая напрашивающийся с точки зрения людей, которые читали эти книжки, вопрос, Рэбе объясняет, что в тех Майморим, где говорится о Кесар Малхус, как о начале, которое спустилось таки в мир Брия, тоже, как и 9 других сферот, имеется в виду, собственно, не Кесар Малхус как таковой, а его отцвет, его, значит, вот, по его проявлению, как мы говорили только что с вами, о сущности и проявлении, о светильнике и свете, вот не, сам Кесар Малхус остается таки прилеплен кверху, он остается в постоянном контакте с Зеранпин, остается постоянно в мире Ацилус, и с его позиции невозможно забывание, помрачение, темнота, вот, ну, то, что мы обсуждаем в этом маймере. А вот это вот его ответвление, его распространение, его отцвет, он таки, да, способен спускаться в мире Бриицы России.